буде. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 24 октября 1991 года, 15 лет назад, в России была принята концепция судебной реформы. В необходимости ее разработки в 90-е годы не сомневался почти никто. Ни политики, ни юристы, ни общественные деятели. Советская система правосудия, показавшая свою несостоятельность, должна была уступить место системе, основанной на реальном воплощении принципа справедливости и равенства людей перед законом. Поэтому ее разработкой занимались самые квалифицированные юристы и ученые. Достаточно упомянуть Тамару Марчакову, Сергея Пашина, Сергея Вицина, Юрия Стецовского, Ингу Михайловского и других. Руководил группой экспертов народный депутат РСФСР, адвокат Борис Золотухин. С ним, а также с другими авторами концепции судебной реформы, мы побеседуем сегодня, чтобы выяснить, почему задуманная реформа не была полностью осуществлена, что удалось реализовать на практике, а что осталось неосуществленным и по сей день, и почему. Итак, о концепции судебной реформы Борис Золотухин.
Она существенно меняла, даже опрокидывала систему социалистической законности. Концепция судебной реформы пыталась возродить то замечательное правосудие, которое Российская империя получила в 1864 году в результате реформ царя-освободителя. Тогда была в России всегда великая судебная реформа, и суд присяжных, присяжная адвокатура, мировой суд – все это пришло к нам в результате судебной реформы 1864 года. И мы хотели вернуть эти достижения в Россию. Но тогда прокуратура, советская прокуратура, прокуратура Сталина и Вышинского утрачивала свое, не совсем, может быть, доминирующее, но, во всяком случае, очень важное место в правоохранительной системе. В общем, даже, я бы сказал, не в правоохранительной, а в карательной системе, ибо тогда называлась она карательной, по существу была карательной, да и сейчас, на мой взгляд, она карательная. Прокуратуре отводилось скромное место, то место, которое она занимает во всем мире, и то место, которое она должна занимать в нормальной, цивилизованной системе правосудия, это осуществление уголовного преследования, обвинения в суде и надзор за следствием. Вот и все. Больше прокуратура ничем не была, должна была заниматься. Конечно, санкционирование арестов, нарушение основных прав человека, обыски, прослушивание телефонных разговоров. Все это должно было быть отнято у прокуратуры. И общий надзор, это самая главная беда. Все это должно быть. И, конечно, мы получили огромное, колоссальное сопротивление от тогдашнего генерального прокурора и его заместителей всех. Но тогда нам это все почти удалось преодолеть. А что касается суда, то в то время председатель Верховного суда и его заместители, они были нашими сторонниками, потому что суд из второстепенного декоративного органа, каким он был при советской власти, должен был стать одной из ветвей государственной власти, получить самостоятельность. Вот они тогда приветствовали все это. Они были нашими сторонниками.
Сейчас, насколько я понимаю, все-таки судьям сейчас расширили полномочия. Не сейчас, а вот в течение последних нескольких лет. То есть только санкции суда, насколько известно, можно инициировать арест того или иного человека. Раньше ведение следственных дел выходило за рамки судебной системы, а сейчас можно обратиться в суд, и суд с самого начала ведения следственных дел может принимать активное участие, можно опротестовывать какие-то вещи. Раньше ведь этого тоже не было.
Конечно.
Повлияло это на что-то или все равно все осталось?
Мы рассчитывали, что судебная власть займет подобающее ей место в системе правосудия, окажется в центре принятия всех решений. Но этого не произошло. На первых порах я был необычайно воодушевлен, когда заместитель генерального прокурора санкционировал арест химика, был такой, дай бог памяти, Федоров, который обвинялся в том, что он разгласил государственную тайну. Но это что-нибудь 93-94 год. Тогда еще только появилась возможность обжалования в суде по началу ареста, а не санкция суда на арест. И я был безмерно рад, когда я узнал, что заместитель генерального прокурора дал санкцию на арест, Федоров и его защита обжаловали решение генерального прокурора, и районный судья Лефортовского района освободил его из-под стражи. Я был, честно говоря, на седьмом небе. Я считал, что моя концепция, наша концепция, простите, работает, что не зря мы трудимся в Верховном Совете, что мы пробуем оправдать доверие наших избирателей. А что сейчас? с чем мы сейчас сталкиваемся. Практически судьи штампуют все решения прокуроров об аресте. В единичных случаях судья отказывают прокуратуре и следствию в санкционировании ареста. Понимаете, в чем дело? И для того, чтобы осуществлялась судебная реформа так, как она задумана, требуется политическая воля. Вот этой политической воли, можно сказать, не было на протяжении всей истории. Реформирование судопроизводства в новейшее время. Противники судебной реформы, чиновники всех этих правоохранительных ведомств, они постепенно свели на самом деле судебную реформу на нет. Сегодня, я считаю, то, что было задумано, не реализовалось. То есть формально существуют институты, Конституционный суд, суд присяжных, мировая юстиция, санкционирование арестов только судом, но это форма внешняя. А по существу, так как было задумано, все эти институты не работают. Было страстное желание группы юристов осуществить судебную реформу. Во многом это удавалось на первом этапе. Затем началась контрреформа, которая продолжается до сих пор. И все это свелось к тому, чтобы создавать более комфортные условия судьям, увеличивать зарплату. Я не против того, чтобы увеличивать зарплату судьям. Я не против того, чтобы расшивать их мантии бархатом и парчой. Совершенно не против. Но я уверен, что это не решает проблему. Теперь что же произошло? Уничтожена практически и независимость судей. Потому что изменения в законе о статусе судей привели к тому, что судья низшего ранга зависит от судьи высшего ранга, от председателя суда. Этого не должно было быть по концепции судебной реформы. Потому что как только появляется иерархия судебная, уничтожается, немедленно уничтожается независимость судей. Может быть, независимость от подкупа, а может быть, это высокое денежное содержание. Да, это обязательно это должно быть. Но и независимость от исполнительной власти, независимость от законодательной власти, но самое страшное – независимость от начальства в судебной власти. В судебной власти не должно быть начальника. Председатель суда не должен обладать никакими властными полномочиями в отношении судей.
Он должен быть неким координатором.
Он,
да,
должен заниматься тем, чтобы функционировал хорошо аппарат. Вот важнейший момент – распределение дел между судьями в суде. Ведь у нас есть конституционная норма, за которую мы боролись. Она называется в науке «право на своего судью». Это значит, что каждое дело должно попадать к судье не по усмотрению его председателя суда, а заранее по категории дел, по территориальной подсудности. Но председатель суда не может выбирать для этого, для конкретного дела судью, который, по его мнению, решит лучше и так, как удобнее председателю, или мэру, или премьер-министру, или прокурору. Вот такого не должно быть.
Как вы думаете, эта норма была специально введена, вот эти поправки в закон о статусе судей? Или это просто по недосмотру, как вы считаете?
Нет. Это простая человеческая слабость, которая состоит в том, что каждому человеку, в том числе и судье, и даже высокому судье, не хватает власти. Я слышал скандальные ситуации, которые в Московском городском суде, не помню, как председатель суда, и как она называется, Егорова, да, всякие скандалы, которые связаны в том, что ей не хватает власти. Огромное количество судей ушло, подало в отставку, скандал с Кудешкиной, скандал с Пашиным. Не должно быть, а вот нужна власть. Не председатель суда, как, впрочем, всякий слабый человек, хочет в своих руках сосредоточить как можно больше власти. Но власть над судьями – это катастрофа, это конец правосудия. Настоящий судья должен не думать о собственной власти, он должен думать о справедливости. И, кстати, слово «справедливость» начисто забыто нами, когда мы говорим о суде. Когда вводилась судебная реформа в России, то император Александр II заявил и написал, что в России должен быть суд скорый, правый и милостивый. И милостивый, вы понимаете, еще и милосердие должно присутствовать в суде. Вы помните, Пушкин себе ставил в заслугу то, что он милость к падшим призывал? Вот ведь каким должен быть суд. Ну, а слово справедливость я нигде... Эффективность судебных решений. С чьей точки зрения эффективность? А вот справедливость судебных решений, вот это вот что должно.
Законы не всегда справедливые, они бывают. Судья как должен действовать?
Про законы можно говорить, правовые они или неправовые. Вот большинство законов, скажем, Третьего Рейха и большинство законов так называемой социалистической законности, они были неправовые. Такова была философия права. Карл Маркс когда-то произнес бессмертные слова. «Право есть возведенное в закон воля господствующего класса». Горе побежденным, да, вивиктес, как говорили древние. А мы полагаем, что существует естественное право. Вот исходя из естественного права, это будут правовые законы. Они исходят из понятий о справедливости в том числе. Так вот, судья поставлен, конечно, в очень тяжелую ситуацию. Он вынужден опираться порою на неправовые законы. Но это закон, да. Он должен выбирать. Это тяжелая ситуация, но я думаю, что всегда можно найти правильный выход. Мудрый и справедливый судья, а справедливый судья, как мы, если заглянем вдаль, мы узнаем, что это судья совестливый и неподкупный, он всегда сможет в рамках, скажем, меры наказания как-то применить закон так, чтобы его решение было справедливым. Или, по крайней мере, не вопиюще несправедливым. Если бы нам не нужно было бы справедливое решение, то мы могли бы вместо судьи назначить компьютер, и компьютер бездушно, без совести отвечал бы нам на вопрос. А вот человеческая совесть, а, кстати, компьютер был бы неподкупный, но вот эта живая душа, которая должна присутствовать в каждом судебном заседании.
Хорошо, а чем руководствоваться? На какие, ну, условно говоря, столпы следует опираться судье при вынесении решений? Потому что слово «справедливость» – довольно абстрактное понятие. Каждый человек то, что справедливо, понимает в принципе все-таки по-своему. И то, что для одному кажется справедливым, то другому нет. Например, для одних людей будет справедливо, если маньяк-убийца, убивший там 100 там, детей, перед этим издевавшийся, будет предан смертной казни. И при этом они будут считать, что справедливее будет поступить именно таким образом.
Это действительно категории такие неуловимые. Человек формируется в рамках определенной морали. Вот мы живем и действуем в рамках христианской морали. Эта христианская мораль дает нам понятие о добре и зле, о дозволенном и недозволенном. Вот у человека, у разных людей, может быть, разное представление о справедливости. Но если говорить о главном течении, мейнстриме, там, да, то тогда понятия о справедливости – они более-менее одинаковые, устойчивые в каждом обществе.
Народный депутат РСФСР, адвокат Борис Золотухин о реализации концепции судебной реформы в России. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. О 15-летнем юбилее концепции судебной реформы говорят ее разработчики. Концепция должна отвечать реалиям сегодняшнего времени, считает доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук Инга Михайловская, принимавшая участие в создании концепции судебной реформы. Поэтому сегодня она бы отказалась, например, от прописанного в концепции создания единого следственного комитета как самостоятельной структуры. А в целом, говорит Михайловская, многое удалось сделать в направлении к совершенствованию судебной системы в России и с большим, нежели Борис Золотухин, оптимизмом смотрит в будущее.
Вот что сделано, это то, что принято целый ряд законов, прежде всего вот Уголовно-процессуальный кодекс. Работа вообще над этим началась в 93-м году, это дело все страшно тормозилось, а затем мощный нажим казака, за спиной которого был Путин, они пробили УПК, просто продавили, слава богу, через послушную эту Единую Россию. Это большой плюс, что она такая есть. У нас послушное большинство в Думе. Без этого бы ничего не получилось. Конечно, что-то в торопях, что-то недоделки, потому что это уже было политическое решение. Но тем не менее мы получили этот новый УПК со всеми его издержками, он на голову выше прежнего. Развитие концепции, то есть она получила законодательное закрепление. Конечно, прежде всего тут не концепция важна, а важна Конституция, потому что в Конституции жестко были закреплены нормы, которые обязательно должны были повлиять и быть включены, учтены уголовно-процессуальным законодательством. То сейчас мы вернулись, и даже на более высоком уровне по сравнению с 1861 годом, к нормальному уголовному процессу. Можно говорить о недостатках, можно говорить о противоречиях, этих определенных, но в целом конструкция теперь у нас нормального европейского, его называют еще иногда смешанным процессом, в отличие от чисто состязательного англо-американского, наша законодательная модель вписывается непосредственно. То есть тут никаких противоречий ни с международными нормами, ни с установившимися принципами в цивилизованном процессе у нас нет. Это что касается закона. Действительно, естественно, есть проблемные ситуации, не так все гладко и блестяще в уголовной юстиции, потому что не все от закона зависит. С кадрами так быстро не будет. Люди есть люди. Это люди, которые воспитывались на тех учебниках, на той практике, которая у нас была. Вот на первом уровне у нас все сделано. То есть у нас есть разделение, ну, по крайней мере, провозглашено в Конституции, закреплено в законах, соблюдается разделение властей. Второй уровень – это сама судебная система. Судейское сообщество, ну, конечно, сильнейший фактор давления. И, наконец, третий уровень – это личность судьи. Если человек в период вот этой бедности за небольшие блага согласится вынести пристрастное решение, то когда он получает достаточно много, то ему все равно понадобится еще большее благо. Поэтому, в принципе, здесь уже чисто психологический уровень и уровень нравственности, сознания судьи. Вот что нужно человеку, которого судят, или который там гражданское дело, в общем, сторонам, что им надо? Им хочется беспристрастного и, с их точки зрения, справедливого приговора. Справедливость они при этом понимают по-разному. Но будем говорить о беспристрастности. И вот возникает вопрос, каждый ли судья независимый, независимый действительно, будет беспристрастен. Во-первых, у него может быть симпатия к одной стороне, антипатия к другой стороне. На него могут произвести большое впечатление материалы дела. Государство может сделать определенные вещи, чтобы суд был независимым, но вот до конца оно не в силах это дело довести. Кстати, вот и буржуи нас, когда ругают, они хотят, чтобы мы сразу, вот прямо этот гадкий утенок, на следующий день стал белым лебедем прекрасным. Так же нельзя, надо же это все учитывать. А так, я оптимист. Я считаю, обратного поворота нет, это совершенно точно. Будем потихоньку. Конечно, это в России все это очень тяжело, но...
Это было мнение доктора юридических наук профессора Инги Михайловской. В том, что в России не хватает квалифицированных судей, согласно большинству авторов концепции судебной реформы. Но причина не столько в качестве образования, хотя это большая проблема, сколько в политической целесообразности. Власти сделали все для того, чтобы в судьи шли послушные люди, а профессионализм стал цениться во вторую очередь. Судью Конституционного суда в отставке, доктором юридических наук, одним из авторов концепции судебной реформы Тамарой Морщаковой, беседовала Ася Белоусова.
Все основные идеи концепции, такие как независимость, несменяемость, неприкосновенность судей, отделение судебной власти от всех других ветвей власти, обеспечение судам особого статуса. Все это в Конституции закреплено. Поэтому я считаю, что теперь это наносит удар уже не только по концепции судебной реформы, но и по Российской Конституции. И Российская Конституция остается последним документом, который останавливает наше движение назад. Хотя это движение может осуществляться и без изменений Конституции путем фактического искажения конституционных институтов, как это происходит с институтом самостоятельности судебной власти, как это происходит с институтом несменяемости и неприкосновенности судей. Нельзя продлять полномочия действующим судьям, и нельзя сокращать полномочия действующих судей в соответствии с принципом несменяемости, это исключается. Вы можете в дальнейшем для будущих судей установить другие сроки, для тех, кто придет потом, после того, как уйдут эти назначенные на других условиях. Но это не соблюдается никем. Или такой пример, как полномочия председателей судов, которые они обретают на 6 лет по закону. А после этих 6 лет они могут быть назначены на этот срок второй раз. То есть это просто искажение принципа несменяемости. Пусть в отношении председателей судов, но они же тоже судьи. А есть еще очень важное отступление от принципа несменяемости судей, которое касается абсолютно всех. Абсолютно всех судей, ведь каждый судья назначается первый раз на должность на 3 года. Все, через этот срок он должен назначаться повторно. Это полностью искажает этот принцип, конституционный принцип. Ведь на 3 года назначают не какие-то высшие судейские начальники, назначает президент. Назначение судей везде осуществляется президентом. Чтобы сработала самостоятельность судебной власти, не должно быть повторного назначения, зависящего от президентской власти. Но когда судья назначается на 3 года, он потом повторно опять назначается президентом. Значит, просто его оценят. Конечно, его оценит и начальство судебное. Если оно не захочет его дальше иметь, оно его не представит президенту. Здесь 2 этапа, которые одинаково небезразличны для будущего назначения.
Ася Белоусова беседовала с профессором, доктором юридических наук Тамарой Морщаковой о концепции судебной реформы в России. Таким образом, все зависит от политической воли одного человека. Захочет президент, чтобы либеральная судебная реформа состоялась, будут созданы для этого все предпосылки. Не захочет, судебная реформа провалится. Несмотря на большое достижение, закрепление основных положений либеральной концепции судебной реформы в Конституции Российской Федерации, на практике механизмы, по которым и должно осуществляться право судья, не работают. Отсюда и незаконные судебные приговоры, недостаточная эффективность работы суда присяжных, неискорененная коррупция в судебной системы, зависимость судей от председателя, зависимость судей от судебного начальства, от российских властей. Продолжает Тамара Морщакова.
И вместо того, чтобы ликвидировать причины подлинных неполадок в судебной системе, а это была цель концепции судебной реформы, мы, как говорится, наступаем на старые грабли, потому что это все на самом деле Россия проходила. Давно, в советские времена, все это у нас было, и требование ограничить судебную независимость, и требование иметь подотчетных судей, и требование защищать именно таким образом интересы потерпевших, и отстаивание преимуществ, скажем, нынешнего существующего у нас порядка проверки судебных решений перед апелляционным порядком, это все было. И все не дало никаких результатов. Именно поэтому родилась концепция судебной реформы. И именно поэтому была признана социальная обоснованность этих преобразований в судебной системе. Но история не учит.
Поэтому сегодня в России возможны такие судебные процессы, которые правозащитники называют политическими. Возможно оправдание судом присяжных убийц иностранных граждан с так называемой неславянской внешностью. Возможно игнорирование судом в гражданских процессах интересов простых граждан, выступающих против своих более богатых соотечественников. Обо всем этом через 2 минуты. Программа